Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И в нашей студии профессор Леонид Бородкин, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ и руководитель Центра экономической истории СФАКа. Мы продолжаем наш разговор о 1913 году, о том, что было и что могло быть, то, что не успели в прошлый раз. Леонид Иосифович, ну, я начну, наверное, с некоторых вопросов, которые мы получили, и мне кажется, они интересны. Собственно, вот про реформы Столыпина Дмитрий сразу проинтересовался. Вот он считает, что они привели к росту экономики к 2013 году. А на самом деле, они привели к росту экономики или нет?
Здесь тоже есть разные точки зрения. Я придерживаюсь точки зрения о том, что да, привели. И можно целый, так сказать, набор аргументов приводить, начиная с того, что сбор, например, хлебов в целом значительно вырос за вот те 6-7 лет реформы, которые удалось вот реализовать. Хотя Столыпин, как мы помним, просил 20 лет покоя, но выдалось всего 7.
А вы пробовали моделировать продолжение вот этой прежней столыпинской политики за 2014 год?
Да, мы делали такие модели. Я очень кратко скажу о двух таких моделях. Первая модель, мы делали ее с академиком Ковальченко.
Это ваш учитель.
Да, в конце 80-х годов. Модель была построена вот на чем. Было известно из статистических источников, какова интенсивность переходов крестьянства из бедной группы в среднюю, из этой середняцкой в зажиточную, и все возможные переходы между тремя группами, они статистически были известны. И вот, отталкиваясь от этого известного статистического материала, мы предположили, что вот такая же интенсивность переходов между тремя группами продолжалась бы и после 1906 года, когда началась реформа. То есть реформа, она изменила структуру этих переходов, поскольку все-таки 20% крестьян выделились из общины, развернули собственное хозяйство. И вот модель, она продолжала с 1907 года и дальше воспроизводить тенденции вот этих социальных переходов, которые были до реформы. С другой стороны, статистические источники давали нам картину реальных изменений социальной структуры деревни в ходе Столыпинской реформы. И можно было сравнить то, что получилось в социальной структуре в реальности, в условиях реализации реформы, с тем, что было бы, если бы реформу не начали. Оказалось, что социальная структура крестьянства ухудшается в реальности по сравнению с тем, какой она была бы без реформы.
А что значит ухудшается?
Вот, это главный вопрос. Это значит, что процент бедной прослойки, бедного крестьянства увеличивается в ходе реформы. Так? В этом плане ухудшается. И в то время мы трактовали это как свидетельство неуспеха Столыпинской реформы. Но ведь давайте вернемся к тезису, который прозвучал в первой части нашей программы, о том, что в это время в деревне живет 75-80% населения, так? И надо как-то менять эту структуру.
Но в то время все говорили об аграрном перенаселении, что нет столько земли для этих людей.
Собственно. В центральной части России, да. Вот. Во всяком случае, вот сегодня я бы трактовал этот результат таким образом. Да, реформа привела к расслоению, к более глубокому расслоению крестьянства. Но а как иначе изменить соотношение населения в деревне и городе? Что, делать так, как, скажем, в 30-е годы, силовыми методами? Не уверен, что это было бы правильно. Так или иначе, это труднейшая задача, которая, например, стоит сегодня в Китае, где примерно такое же соотношение. Я в Китае не раз и не два преподавал, и попал однажды на, во время пленума ЦК КПК, где стоял, я не на пленум попал, а я в это время там был, где стоял один вопрос: как изменять вот это соотношение, как миллиард крестьян в китайской деревне хотя бы наполовину перетащить в город. Трудная задача. Вот она начала решаться в столыпинское время.
Ну да, но они тоже попробовали, видите, с, как это, с коммунами, с коллективизацией. Слава богу, от этого отказались.
Это распустили, да. Я только добавлю два слова еще. Вот когда мы говорим об итогах, пусть короткого, но важного периода реализации столыпинской реформы, мы говорим не только о росте урожаев. Мы говорим, например, о том, что Сибирь становится важнейшим мировым рынком потребления сельхозмашин. Туда пошли эшелонами веялки, сеялки, другие сельхозмашины.
Я видел по статистике, рост сельскохозяйственного машиностроения в России был достаточно приличный.
Да, фирма «Маккормик», она, например, построила знаменитый, вернее, на их технологиях был сделан знаменитый завод, который назывался имени Ухтомского в Люберцах. Вот. И этот завод производил вот эти замечательные сельхозмашины.
Но так это, вот, видимо, еще и результат переселения вот этих трех миллионов человек туда, в Сибирь, и в Южную Сибирь, ныне Казахстан, и просто в Сибирь.
На Алтай тоже, в Томскую губернию. Так вот, я два слова скажу о чем. Буквально за несколько лет в Сибири развернулось крупнейшее производство масла, как мы знаем. Там были сотни и даже тысячи заводов маслобойных. Ну, завод – это такое слово использовалось, там, может, 5-10 рабочих. И производители сибирского масла сорганизовались, они сделали там союз производителей. Они договаривались, каким образом вывозить из Сибири эшелонами масло вот в этих холодильных вагонах, какие заводы в какой очередности поставляют это масло. И очень быстро, скажем, году к 10-12 сибирское масло стало выталкивать, скажем, датское масло с европейских рынков. Сибирское масло стало одним из основных на европейском рынке, особенно в Англии. Я не удержусь, приведу один маленький пример. На конференции в Финляндии по экономической истории обсуждалась вот эта, в частности, проблема, вернее, аспект новый по развертыванию вот этого производства масла сибирского. И, значит, наши коллеги из Эстонии привели такой пример. Здесь интересно, что это именно эстонские историки его привели. Значит, когда Эстония стала независимой в 20-х годах, вот, вопрос о том, на какие, откуда брать средства для государственного развития, был вполне реальным. И эстонское масло стали продавать в Англии в обертках с надписью «Сибирское масло». Так оно не шло, но с надписью «Сибирское масло» оно в Англии очень, так сказать, эффективно стало продаваться, пока их не взяли за руку, и на этом бизнес закончился.
Но бренд есть бренд. Значит, бренд был создан. Да. Но вот создан-то он был, насколько я понимаю, еще с участием именно вот кооперации, то есть самоорганизации, да, людей. Но это был единичный пример, или вот кооперация, не та, которая сверху, а та, которая снизу, действительно хорошо развивалась? Были какие-то государственные программы, которые это все поддерживали?
Значит, это очень интересный вопрос. Кооперация, это вообще-то была в программах ряда, скажем, общественных движений, партий того времени. Это была перспектива развития деревни не на колхозных началах, а на кооперативных.
Эсеры, например, предлагали.
Например, да. И вот
народные социалисты.
Да, в течение вот этого начала 20 века чрезвычайно расширились разные формы кооперации в российской деревне. Это и сбытовая кооперация, и кредитная, и производственная кооперация, и количество, например, крестьянских дворов, охваченных, скажем, кредитной кооперацией, превысило к 2013 году 8 миллионов. У нас было всего 1,2 миллиона крестьянских дворов, и 8 миллионов были охвачены этой формой кооперации. Миллионы дворов участвовали в других кооперативных движениях. И вот на эту тему очень плодотворно пишет доктор исторических наук Венер Павлович Карелин в Институте российской истории. Он показал очень масштабно, вот во всех и в то же время деталях, вот рост этого кооперативного движения по мере продвижения к 13-му году.
Я напомню, в студии «Эхо Москвы» профессор Леонид Боруткин. Знаете, я хотел бы еще об одной альтернативной теме вас спросить. Ведь был же, кроме Столыпинска, и кадетский вариант реформы, так сказать, модель будущего деревни при частичном перераспределении крупной земельной собственности государством. И этот проект, собственно, в Первой Думе возник, он там предлагался, но не был реализован. Опять же, можно ли каким-то образом посмотреть, что было бы, если? Я понимаю, что историки не любят, что было бы, если. Но, пользуясь вашими компьютерными моделями, может быть, что-то видится здесь?
Ну, вот вы знаете, я предпочел бы более конкретные вопросы, потому что, когда мы строим альтернативные модели, вот, мы исходим из реальных предположений. Ну, вот скажем, вот сам по себе вопрос, что было бы, если бы, он не очень интересен для нас, мягко говоря. А вот, допустим, пошла Столыпинская реформа, и мы хотим посмотреть, каков ее результат в сравнении с тем, как если бы она не начиналась, это вполне научная задача. Реформа, о которой говорили кадеты, она не была ни в какой мере реализовано.
Просто есть аналогии этой реформы. Это Восточная Европа, и в том числе часть Российской империи – это Польша. Где, и Прибалтика, кстати, тоже, где везде крупная земельная собственность была перераспределена. Кстати говоря, русские ученые-эмигранты, собственно, писали на эти темы, я не знаю, там, Челинцев, по-моему, писал, Сергей Маслов писал о реформе в Чехословакии, например. Правда, изымали они в основном такую инородческую собственность там каких-нибудь немецких баронов или тех, кто из Чехословакии эмигрировал в Австрию, к примеру.
Ну да. Но вы знаете, это отдельная большая тема. Я только одно бы сказал. Вот не все понимают, что, собственно, помещичья земля к 2014 году, она охватывала, ну, процентов 15-17 всех земель. Тут есть небольшие разногласия, но в целом это коридор оценок вот такой, 15-17%, не больше 20 при любых подсчетах. И вот давайте представим, что эти 15%, 20% земли распределили между 20 миллионами крестьянских хозяйств.
Ну, так и получилось.
Так и получилось, но, понимаете, когда их 20 миллионов, когда 75-80% в деревне, это мало, это не решает проблему. Главная проблема вот все-таки в этом плане, макроэкономически, в том, что это слишком неперспективный вариант развития страны, которая должна бороться за свое место в мире. И здесь есть трудный вопрос для обсуждения, что одно, когда мы говорим, как Столыпин мыслил, какая нужна реформа, чтобы Россия устояла в этой разворачивающейся конкуренции мировых держав. А другой вопрос – это судьба конкретных домохозяев, конкретных крестьян, которые в этой вот борьбе держав должны просто изменить свою жизнь резко. Это трудный вопрос.
И, знаете, кто-то скажет, что вот, например, при неразрушенной общине, которая якобы источник стабильности в деревне, Россия пережила бы войну.
Это мне не хотелось бы вот в таких предположительных тонах говорить. Вот, Россия, между прочим, считается, что Россия проиграла войну, проигравшей Германии. Это вообще беспрецедентный, конечно, случай.
Но ей не удалось вывернуться, как Румынии. Знаете, румынам удалось сначала заключить сепаратный мир, а потом присоединиться к победителям.
Ну, мы могли тоже присоединиться к победителям на том же Версальском мире, но когда правительство большевиков приняло указ об отказе от всех займов, долгов Российской империи, вот, то тем самым мы были, конечно, вычеркнуты из Версале, откуда угодно. Ну, вот на самом деле мы не участвовали в этом пире победителей в Германии.
Но я верну вас все-таки скорее к экономике и к социальной истории. А вот если говорить об уровне жизни в деревне, опять же, ну вот учитывается ли современными историками такой фактор, как, например, голод? Ведь голодовки, так называемые, были и в 90-е годы, там, по-моему, человек 300 тысяч пострадавших было, вымерших. И даже на 905-й год, 906-й, был довольно сильный неурожай. Там, по-моему, 14 губерний в критическом положении были. И как раз это совпадало и с аграрными беспорядками.
Вы знаете, это, конечно, вот вопрос о голоде, об этом недавно, в последние годы, несколько раз в публикациях писал Михаил Давыдов, наш довольно известный историк. Он обратил внимание на то, что вот наше словоупотребление, оно требует существенной корректировки. Да, действительно, до революции был страшный такой вот, страшная полоса вокруг 1891 года, когда были неурожаи, суховеи, и, в общем, все прогнозы сводились к тому, что произойдет совершенно фантастический неурожай, и это произошло, и хотя к этому готовились, к этому там государственные неприкосновенные запасы отправлялись в эти губернии, где предполагался голод. Лев Толстой и другие, значит, благотворители открывали бесплатные столовые там. И, тем не менее, 400 тысяч, так сегодня в среднем такая оценка, 400 тысяч крестьянских жизней этот голод унес. Вот. Это действительно был голод. Вот... Я бы сказал, что слово «голод» у нас часто используется так это свободно, хотя надо было бы определиться, что считать голодом. Недоедание – это одно, голодная смерть массовая – это другое. И вообще само понятие «голод» изменилось после того, что произошло в 21-м году и в 32-33-м году. Я напомню, что в 32-33-м речь идет о миллионах умерших от голода. Это голодомор, который унес, по разным оценкам, от 4 до 8 тысяч миллионов людей. Я вот на основе документов, с которыми работал в архиве, склонен к оценке 7-8 миллионов, ну, вот, из которых 2 миллиона – это в Казахстане, 3 с лишним миллиона на Украине, 2 с лишним миллиона в России. Вот. Так вот, это... понятие «голод», оно, понимаете, или 5 миллионов умерших в 21-м году от голода. Эти вот совершенно другие масштабы после 17-го года голода, они как-то, ваш вопрос о том, о голоде в 5-м, 6-м или в 1902 году, это все-таки мы в эти годы не имеем в виду массовых смертей голодных. Речь не идет о сотнях, тысячах, миллионах, как произошло после 17-го года. Это недоедание, это отдельные случаи голодной смерти, но это не миллионы.
Ну, по крайней мере, можно ли сказать, что уровень жизни, так сказать, вот среднероссийский в деревне, в центральной России, был ниже, чем в странах, ну, скажем, Восточной Европы, также развивавшихся примерно как Россия? Догоняющих. Были же другие, да, догоняющие страны.
Были другие. Вы знаете, вот для такой большой страны, как Россия, трудно делать средние такие высказывания.
То есть дифференциация большая?
Дифференциация большая как региональная, так и внутри региона дифференциация вот по этим трем условным группам. Бедняцкие хозяйства, середняцкие и зажиточные. Как потом их назвали, кулацкие. Все-таки здесь большая дифференциация. И вот когда мы говорим вот средний крестьянин, вот трудно эту среднюю фигуру ассоциировать только с середняцким слоем. Здесь...
Но тот, кто не голодает, у кого есть работа, у кого есть земля, вот этот человек, он, его доля какова все-таки? Потому что нас тут вообще спрашивают о социальной структуре российского общества.
Ну, вы знаете, деревня перед Первой мировой, опять же, в среднем, она примерно так устроена. это в среднем процентов 40 зажиточные крестьяне, процентов 50 середняки, и в разных районах там от 1 до, скажем, 10% это зажиточные крестьяне. При этом эта статистика сильно различается для потребляющих районов и производящих. То есть там, где производящие, там, где производство хлеба больше, чем потребление в этом районе, а потребляющие – это там, где производство хлеба меньше, чем потребление. Так вот, структура, конечно, заметно отличалась в этих больших регионах, где входило по десятку губерний, по два десятка. Вот. Но в целом шло, так сказать, шел рост состояния, состоятельности крестьянских дворов в целом. Вот на протяжении, скажем, полутора десятков лет начала XX века до Первой мировой. Есть недавно опубликованные работы Андрея Маркевича, нашего историка, по вот этому периоду, где он показывает, что рост был довольно заметный, и к 13-му году среднее крестьянское хозяйство имело до 200 рублей годового дохода. Это, то есть, стоимость а. товарной продукции, б. его доходов от промыслов. Ну, напомню, что зарплата рабочего была порядка 270 рублей средняя. И это уже сравнимо с доходом крестьянского двора, у которого нет разных расходов, которые есть у рабочего. В частности, питание, которое рабочему обходится, так сказать, недешево, оно у крестьянина по-другому. Или ему не надо крестьянину платить за жилье, которое нередко приходилось платить рабочему. Поэтому постепенно уровень жизни крестьян тоже возрастал, но, повторю, дифференциация была очень заметна.
Леонид Ильич, ну вот я тут увидел такой тезис вашего коллеги одного. Он заявил на конференции, что мелкое крестьянское землевладение себя исчерпало, и переход к крупному землевладению был неизбежен.
Ну, это, в общем-то, мировая тенденция. Вопрос только, что трактовать как крупное. Для России это могло быть там 10-15 десятин, а сегодня там, где эффективное сельское хозяйство, это может быть и 200 гектаров, и 1000 гектаров. Какая-нибудь ферма там в Канзасе, она может иметь и 500 гектаров. Поэтому тенденция, вот, просмотренная дальше, она, в общем, подтверждает то, что мелкие хозяйства оказываются неконкурентными.
Ну, то есть, в принципе, путь развития такой фермерский не был исключен.
Да, конечно, не был. Я напомню, что Ленин в своих работах рассматривал два пути аграрной эволюции в России. Один – это фермерский, американский, как он его называл, и второй – это прусский, юнкерский, помещичий путь, где, так сказать, типичные варианты развития были такие – вот прибалтийские губернии, Курлянская, Лифлянская, Истлянская, они демонстрировали в таком чистом практически виде вот этот юнкерский прусский путь. Это помещичьи хозяйства, и вокруг них бауэрские крупные крестьянские хозяйства, связанные непосредственно вот с арендой, с использованием на помещичьих полях. А, допустим, южные наши губернии, где было, может быть, мало помещиков или вообще не было, а были крупные семейные хозяйства, например, в области войска Донского, в других южных регионах страны, степной полосе, там был американский фермерский путь, как его называл Ленин.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Леонидом Бородкиным после выпуска новостей «Эхо Москвы».
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях профессор Леонид Бородкин, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета Московского государственного университета и руководитель Центра экономической истории. Говорим мы, опять же, о России 1913 года, о той, какой она была. Вот у меня опять же остался вопрос с прошлой передачи. Это о том, что вы назвали дифференциацией. А что было с национальными окраинами, как вопрошает Дмитрий? Польша, Финляндия, Кавказ, и была ли их эксплуатация колониальной, вот он пишет.
Да, это, конечно, широкий вопрос, и надо сказать, что ведь вот в этих окраинах политика была абсолютно разной. И если сегодня, например, читая учебники истории, выпущенные в странах Средней Азии, мне приходилось их видеть, там довольно так акцентированно подается роль Российской империи как колонизаторская роль по отношению вот к среднеазиатскому
региону. А модернизаторская роль там подчеркивается?
Она в тени. Вот, она в тени, и там сейчас это, видимо, почти неизбежный период вот такого радикального пересмотра. Видимо, потом это какой-то баланс будет восстановлен.
Пока... Ну, сейчас, как сейчас пишут о Британской империи, изучая, так сказать...
Постколониальную историю.
Да, и поняв, что многое было сделано весьма и весьма полезного для какой-нибудь Индии или других колоний.
Или Южной Африки, например.
Да.
А вот я скажу здесь в этой связи отдельно, скажем, про Финляндию. Это говорить о колонизации тут не приходится. Начиная с Александра I, Финляндии были даны такие автономные права Великому княжеству финляндскому и такие возможности, что здесь говорить трудно о колонизаторских тенденциях. Я напомню, что в Финляндии был свой парламент, своя денежная единица.
И своя таможенная политика, что интересно.
Таможня была, да, на границе с Россией.
Финская марка.
Вот, финская марка. Финский банк был, который, значит, был достаточно независимый. Вот. Но в то же время это была часть империи, и очень особая часть, и императоры один за другим проводили достаточно такую, ну, я бы сказал, корректную политику, хотя, что говорить, там были и убийства губернатора, и протесты были, но в целом говорить о колонизаторской политике по отношению к Финляндии не приходится. Тем более, что по ряду показателей она была более развита, чем Россия. Польша тоже это отдельная, конечно, отдельный сюжет, и здесь тоже вопрос о колонизаторских усилиях империи не рассматривались.
Знаете, что интересно, я вот как раз натолкнулся, глядя работы по экономической истории современной, вот по поводу переселения. Оказывается, одним из самых таких вот серьезных районов, откуда люди переселялись в Сибирь, это была, для меня это действительно неожиданность, это была Белоруссия нынешняя, частично, которая потом попала в Польшу, частично, значит, Советский Союз. То есть оттуда пропорционально ехало, оказывается, население очень много. Вот, может быть, эти такие территории, так сказать, на границе, условно говоря, там, царства польского и России, они вот как-то оказывались заброшенными, поэтому люди оттуда уезжали. Да, такой географический фактор.
Ну, вот если говорить о миграциях, это, конечно, интересно, но все-таки более существенным, например, является малоизученный до сих пор вопрос об миграционных потоках из нечерноземных и черноземных губерний в Среднюю Азию.
А много туда переселилось?
Да, это речь идет о десятках и сотнях тысяч. И этот вопрос интересен, потому что он в наше время вновь как бы всплыл, потому что,
ну, что обратным говорить, потоком.
Да, демографическая политика изменилась, и, в общем, но переселение вот это и организация там и казачьих, значит, поселений, и довольно такого активного хозяйствования вот в земледелии, это тоже интересная страница миграции.
Но ведь переселение было и на Кавказ, вот, о котором тоже говорит наш слушатель. Опять же, это тоже тема такая, я бы сказал, на сегодня острая. Да?
Актуальная, да. Но все-таки это не такие потоки переселенцев.
А переселение туда стимулировалось государством, на Северный Кавказ, вот в эту зону, так сказать, на границе с Чечней, нынешней Ингушетией и так далее?
Я такой активной политики не знаю в этом направлении. Не буду здесь входить в детали. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Вот.
А если в целом говорить, ну вот, скажем, 3 миллиона переселенцев за 2005-2014 год, и все-таки около 800 тысяч вернулось. Да. Это успех или это провал? Или это неизбежность?
Я думаю, что это неизбежность. Все-таки вот уехать из своего родного села, оказаться в Сибири, начать с нуля свое хозяйство, это требует определенного такого характера. Это требует воли доказать, что я могу. Поэтому я бы не сказал, что это все уезжали назад те, у кого воли не было. Но это те, кому не удалось как-то развернуться. Ведь это же надо себе представить, что с нуля начинается хозяйство, оно должно стать товарным, оно должно дать средства к жизни. Вот. А далеко не у каждого с нуля можно быстро достигнуть успеха. Это, на мой взгляд, неизбежная такая неизбежная черта больших потоков переселения.
А насколько большие суммы вкладывались? То есть вот семья бедного относительно крестьянина, переселяясь, она получала сумму достаточную, чтобы стартовый капитал ее вывел на такой средний уровень?
Вы знаете, вот я думаю, что вот эта цифра 800 тысяч, она во многом тех, кто уехал, по некоторым данным даже больше миллиона. Вот, эта цифра показывает, что стартового вот этого капитала, это крестьянский банк давал эту подъемную сумму. Вот этих подъемных часто не хватало. И одно дело, когда уезжало хозяйство со своей скотиной, там, с инвентарем, да еще какой-то есть запас финансовый. Это дает какую-то плавучесть, но когда переезжает бедное хозяйство, и вот эти рублей 100 подъемных, они были недостаточны.
Я напомню, Леонид Бородкин, профессор исторического факультета МГУ, находится в студии «Эхо Москвы». Вот, собственно, опять же, вопросы слушателей, они связаны с сравнениями России, насколько Россия 13-го года была отсталые по сравнению с западными странами. Вот Дмитрий активно этой темой интересовался.
Да, здесь есть известные вообще сравнения межстрановые, и они, с одной стороны, довольно позитивную картину рисуют, а с другой не очень. Вот сначала о валовых показателях, которые позволяют сравнить Россию с другими ведущими державами мира. Ну вот есть такой универсальный показатель, как удельный вес страны в мировом производстве. Есть данные, которые были, подсчитаны в свое время Лигой наций в рамках сравнительного изучения процессов индустриализации и развития международной торговли. Они дают такую динамику. Россия в первой половине 80-х годов, она дает 3,4% мирового производства промышленного. Через 15 лет, последнее пятилетие 20 века, 5%, с 3,5 до 5. И 13 год 5,3%. То есть это показывает, что Россия вот в этом концерте держав, так сказать, занимает все более заметное место. Но сравнивая, скажем, с Соединенными Штатами, мы видим, как эти три периода характеризуются цифрами: 28%, 30%, 36%. То есть Америка абсолютно доминирует вот на этом 30-летнем периоде.
Ну хорошо, Америка лидер, да, а если не лидер, что-то в серединке.
Да, вот, например, Франция 8,6-7,4%.
То есть она отстает от общего.
Ее роль в мировом промышленном производстве падает, но остается немножко больше, чем Россия. Британия еще более разительно 26%, 19% и 14%. Ее доля с 26 сужается до 14%.
Это при том, что здесь считали и доминионы?
Это да. Это
то есть вся империя?
Да, вся империя. И, наконец, Германия, она не сильно, но растет. 14%, 16%. Германия здесь оказывается треть. Ну, в общем, она с Британией делит второе и третье место. Россия здесь занимает пятое место. И я хотел бы отметить, что сегодня Россия имеет примерно около 3% в мировом производстве. Тогда было 5,3%. Ну, правда, территория была больше, но, скажем...
То есть, если Польшу и Финляндию добавить, то же самое и получится?
Да, я думаю, да. Ну, еще заметьте Украину и Казахстан. Вот. Поэтому, если все эти ушедшие от империи части добавить, мы получим примерно такую же цифру, какая была до революции. Но, конечно, в советское время экономика СССР была определенное время второй в мире. Потом ее обошла там Япония, Германия и так далее.
Это вопрос еще цены, конечно.
Это вопрос цены
победы.
Да, простите, да. Здесь очень важный есть аспект, который сводится к тому, что, да, пятая держава в мире. Но при этом важен вопрос об интенсивности. Сколько на душу населения приходится вот в пересчете, это валовое производство в пересчете на душу населения. Здесь, конечно, ситуация хуже. То есть, вот я приведу цифры, которые характеризуют, скажем, по сравнению с Америкой, это в 12 раз ниже производство, по сравнению с Германией в 10 раз. То есть, ведущие страны порядка 10 раз превосходят в это время Россию по подушевому производству.
А вот если смотреть вот это подушевое производство, не окажется ли тогдашняя Российская империя примерно на уровне Австро-Венгрии или, скорее, может быть, даже Испании?
Вы знаете, вот к 2013 году эти показатели близки к показателям Италии, Испании. И, в общем, сравнимы с Австро-Венгрией. Да, там разница небольшая. Но, в общем, это по уровню вот интенсивности производства, по душевых исчислениях, это Италия, Испания, Австро-Венгрия. Вот так.
То есть не такая плохая компания.
Неплохая компания, да. Пока нам сегодня в этой компании не удается оказаться.
Да, никак не догоним Португалию.
Мы в БРИКСе пока что находимся.
Вот я, знаете, натолкнулся на одну вашу фразу, может, некорректно цитирую, но тем не менее. Вы где-то написали, что процесс индустриализации, который был прерван Первой мировой войной. Вот мне кажется, что как раз Первой мировой войной был начат процесс такой мобилизационной индустриализации, очень хаотической, такой быстрой, который уже был прерван революцией.
Я с вами согласен. Просто когда мы говорим о дореволюционной индустриализации, мы имеем в виду, что она, да, она догоняет.
То есть нормальный процесс.
Нормальный, да? Процесс. Это не мобилизационная экономика, когда, например, там какое-то текстильное предприятие, выпускавшее свою мирную текстильную промышленность, теперь должно по указанию государства выпускать, скажем, шинели. Все, это уже другая совсем жизнь. Или машиностроительные предприятия начинают выпускать военную продукцию. Кстати говоря, конечно, это подстегивает промышленное производство и даже способствует внедрению каких-то новых технологий, но это не может продолжаться долго, и это не есть нормальная индустриализация.
Вот как раз отсюда и вопрос, что способна ли Россия была, имея тот уровень развития производительных сил, который был, провести вот такую эффективную военную модернизацию, которая, собственно, прошла в воюющих странах, там, и в той же Германии, и во Франции, то есть такое госрегулирование, нормирование, перевод на военные рельсы, милитаризация экономики, милитаризация вот этого неплохо жившего рабочего класса и так далее.
Ну, мы просто видим, что произошло в реальности. То есть в реальности экономика, промышленность оказались не готовы к полноценному обеспечению армии снарядами, пушками, винтовками и так далее. Мы знаем, сколько заказов делалось при этом в Англии, в союзнической державе, и как золотом расплачивались за вот эти приобретения английского вооружения. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что в следующем году, когда мы будем, значит, вспоминать столетие Первой мировой войны...
Мы все время вспоминаем в нашей передаче.
Ну да, но этот год будет 14-й особый. Вот там мы сможем разобраться детальнее, почему экономика России не была рассчитана на продолжительную войну, в то время как, скажем, экономика других стран была более к этому готова. Это большой отдельный вопрос. Я вот думаю, что правительство рассчитывало, что война будет гораздо более быстрой, и ресурсов на нее хватит.
Но все так рассчитывали? Ошиблись же все?
Ошиблись все, это верно. Но вот можно говорить о степени готовности невысокой.
Это вы не связываете с большой долей казенных предприятий именно вот в секторе, как бы сейчас сказали, военно-промышленном?
Ну, вы знаете, во-первых, давайте вот упомянем такую цифру. В промышленном производстве казенные предприятия, их довольно много было, почти 700, они давали примерно 1/10 промышленного производства России. 1/10 – это не так много, хотя считалось, что да, вот государственные предприятия не так эффективны, как акционерные, скажем. Вот. Но здесь важно отметить другой факт, что практически ведь вся промышленность негосударственная была перестроена на рельсы войны. И вот вопрос о том, насколько оказалось это эффективным, это большой отдельный вопрос.
А вы согласитесь с тем, что, если опять же говорить о рабочем классе, промышленности, отношениях власти и пролетариев, да, что политика вот в области труда была отличная от европейской, она была более патерналистской, что ли, да, не партнерской?
Ну, конечно, она была более...
Вот эти фабричные инспектора, они как бы такое око государево получается. По крайней мере, я вот замечал в некоторых источниках, там, через них там хотели там и государю передать какую-нибудь петицию и так далее. Ну, хотя кто это? Ну, вот трудовая инспекция, кто сейчас? Ну...
Нет, но все-таки инспектора – это был институт в то время очень значимый, и это были люди... высокого довольно класса. Достаточно напомнить Ивана Ивановича Янжула, который был одним из первых инспекторов и который стал академиком Петербургской академии наук и крупным вообще ученым, экономистом, статистиком. Поэтому инспектор... У нас на кафедре была опубликована книга недавно по фабричной инспекции, и автор приходит к выводу о том, что роль в основном здесь такого посредника, инспектор фабричный, как посредник между рабочими, предпринимателями и государством. Вот. И, если угодно, это забота государства о том, чтобы кто-то представлял государству интересы рабочих. Конечно, вот регулирование труда, трудовых отношений в Европе в это время было на более высоком уровне, это верно, и законодательство было более, так сказать, взвешенным. Но надо сказать, что за 30 лет, начиная с 80-х годов, фабрично-заводское законодательство или рабочее законодательство в России прошло большой путь, и было принято примерно 20 законов, которые при своей разработке учитывали опыт европейских стран, Англии, Германии. Эти законы приближали регулирование трудовых отношений в России вот к тому, который был принят в это время в Европе.
Хотя Министерство труда появилось только в 1917 году.
Ну да, это, конечно, я не уверен, что такое министерство было в Германии, не помню сейчас. Но, в общем, положение рабочих было уже не таким бесправным, как это было, скажем, в 80-х годах. Достаточно сказать, что законы 1904 и 1912 года, они ввели страхование рабочих по несчастным случаям, по травматизму, по старости. И предприниматели выплачивали часто рабочим пенсию даже до того, как вышло такое законодательство о том, что это надо делать.
Вот здесь вопрос Галины интересный. Действительно ли Сава Морозов предлагал сделать рабочих акционерами промышленных предприятий? И было ли это возможно по тому законодательству?
Вот должен сказать, что я не знаю такого факта, сомневаюсь в нем, потому что вот крупные. Вот чем отличалась текстильная промышленность от многих других видов промышленности, например, от металлургической, нефтяной и других, тем, что на бирже почти не ходили ценные бумаги текстильных компаний, текстильных предприятий.
То есть семейные были предприятия?
Это были часто семейные предприятия, а иногда это были товарищества на паях, где ценные бумаги были, это были паи, причем очень дорогие, скажем, одна бумага могла стоить 5-10 тысяч рублей по номиналу. И они не ходили на бирже, они распространялись в своем кругу. Это действительно паевое владение было, допустим, крупной мануфактурой текстильной. Вот. И поэтому мне кажется, что старообрядцы, в том числе Морозов, которые довольно рационально вели свое производство, вряд ли имели в виду вот такую акционеризацию с участием рабочих.
Ну, вот один из первых вопросов, который пришел, это был вопрос все-таки о роли всеобщей, как человек пишет, ну, 80% в скобках, неграмотности. Действительно, это вот привело как раз к российской трагедии 17-го года?
Ну, я бы, честно говоря, не стал бы так напрямую связывать 17-й год с неграмотностью. Там много наложилось факторов в 17-м году.
Ну, неграмотным человеком легче манипулировать.
Ну, конечно, но нельзя сказать, что революционеры были неграмотными, как правило, совсем наоборот. Вот, я хотел другое обратить внимание. Действительно, перепись, первая всероссийская перепись населения империи 1897 года показала 22% грамотности. При этом, конечно, там была большая разница в деревне и в городе между мужчинами и женщинами. Женщины примерно раза в два имели меньшую долю грамотных. Вот. Но так или иначе, конечно, цифра, я бы сказал, пессимистичная. Всего 20% грамотных в стране. Вот. Среди рабочих этот процент был, конечно, больше. И в городах, например, в Петербурге больше 70% уровень грамотности был. В Москве больше 50%. Но это, конечно, фактор, который во многом предопределял трудности на пути развития России. И другие страны быстрее и эффективнее перешли к обязательным формам начального образования, которые вводило государство. Вот, Россия опоздала с этим. Но к 2013 году доля грамотных, конечно, заметно уже отличалась от той, которая была в переписи 1897 года.
Леонид Ильич, последние два вопроса. Один, опять же, от слушателя. Он считает главным реформатором не Витте, Столыпина и Каковцова, а именно Николая II, который, собственно, и поддерживал все эти реформы и продвигал их.
Ну, для этого надо сейчас входить в детали, как была устроена власть в Российской империи, вспомнить и Думу, и Госсовет, и правительство.
И Сенат, и Синод.
Да. Вот. Это долгий разговор, но ясно одно, что вот император в Российской империи в это время не мог не вникать в вопросы экономики, права, социальные вопросы. Он многими процессами руководил, вплоть до того, что, например, у нас была не заявительная система регистрации предприятий акционерных, а разрешительная. И, значит, высочайшее дозволение требовалось для того, чтобы зарегистрировать там завод или допустить бумагу, ценную бумагу, акцию на биржу. Поэтому царь, конечно, вникал во многие вопросы экономики, но, понимаете, имея таких крупных государственных деятелей, как Витте, Столыпин, Каковцов, этот ряд можно продолжать, вот, ясно, что вопрос стоял в том, чтобы убедить царя принимать, ну, так сказать, не возражать против тех или иных решений. И если бы на месте Витте или Столыпина были другие люди, то мы не знаем, как развивались бы события, потому что царь не экономист, он должен слушать своих советников, ближайших.
Ну, последнее, буквально коротко. Mm-hmm. Вы поняли, что должна была сделать власть, чтобы люди не выходили на улицы, изучая вот эту историю 20 века?
Ну, вы знаете, это вопрос... Ведь очень трудно проводить параллели между тем временем и 100 лет спустя. Россия 1913 года и 2013 – это, конечно, две разные страны. Но в любом случае ясно, что здесь для того, чтобы избежать тяжелых социальных потрясений, нужна мудрая власть, которая балансирует интересы разных социальных групп.
Спасибо. В студии «Эхо Москвы» был Леонид Бородкин, профессор Московского государственного университета, исторический факультет. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.